описывает то, что происходило в 445 году и после него. Кстати, у нас есть еще одна книга, книга Есфирь. События, которые описаны в книге Есфирь, происходили вот здесь, где-то между вот этими двумя волнами возвращения Израиля. И мы о них будем говорить еще в следующий раз или через один раз. В 445 году Неемия приходит в Иерусалим. И он был областеначальником в Иерусалиме с 445 года по 433 год. Это так называемое первое правление или первый период правления Неемии в Иерусалиме. Потом в 433 году Неемия возвращается назад в Персию, так как он был государственным советником, советником царя там, в Персии. Вот. Царь отпустил его на время. Он пришел достаточно много времени. Посмотрите, он пробыл здесь 12 лет, получается. Вот. Достаточно много времени он пробыл здесь. Вот. Потом вернулся в Персию и был там до 424 года. И потом вернулся опять. И вот здесь есть второе правление Неемии в Иерусалиме. Мы не знаем точно, когда оно закончилось. Наибольшая вероятность в том, что где-то в 410 году, самая последняя дата допустимая – это 400 год, который возможен. Есть интересная динамика всего вот этого периода в самой книге Неемии. Дело в том, что первые 12 глав сосредоточены на вот этом периоде, а точнее – даже не только на этом периоде, а на первом годе, то есть на 445 годе. Все остальные главы, вернее, года не описано, что там было дальше. Написано только, что потом Неемия вернулся в Персию. Это в начале 13 главы уже написано. Он вернулся в Персию и потом сразу же возвращается, вернее, через определенное время, здесь же в этой главе написано, что он вернулся в Иерусалим, и там определенные события еще имели место в Иерусалиме. Вот это тот период, о котором мы говорим сейчас. Вы представьте себе всю историю с самого начала. Если вы помните, мы уже говорили о многих-многих периодах, эпизодах, эпохах определенных развития народа израильского, сотворения мира. Помните Авраам, потом после Авраама, когда Иаков и его вся семья, они переселились в Египет, 400 лет в Египте, и потом после Египта, это значит выход из Египта, и все, что связано было с периодом захвата земель, вот, и потом период судей, когда они жили там, и потом периоды царей, первые цари более подробно мы исследовали, это Саул был, Давид, Соломон, вот, и потом все вот эти цари, которые были в Израиле, в Иудее. И вот сейчас мы уже дошли до 424 года и практически до 400 года, после которого начинается великий период молчания. Что это значит? Это значит, что в этот период не было Божьих пророков в Израиле. То есть небо молчало. Все эти события развивались, и они вели народ израильский к определенному состоянию готовности, к тому, чтобы он стал инструментом, через которого придет Искупитель, и этот Искупитель совершит великое дело искупления для всего человечества, не только для Израиля. То есть все это приготовление условий. Определенным образом Бог закладывает эти условия. И когда мы исследуем это, мы, конечно, имеем несколько точек назидания здесь. Первое, они помогают нам общую картину понимать, общую историю в виде того, что Бог делал. То есть мы здесь сегодня живем, это не просто так хаотическое местоположение. То есть определенный процесс. Было начало, было развитие народа израильского, была подготовка пришествия Искупителя, потом пришествие Искупителя, когда Искупитель пришел, когда церковь возникла, и сейчас мы живем в период развития церкви, и будет еще определенный период завершения истории в будущем. И мы об этом подробно говорили в прошлой серии проповеди, если вы помните план искупления в событиях и лицах, мы там касались всех основных событий, глобальных событий, связанных с развитием истории. Но кроме того, книга Неемии содержит в себе еще и наставление, которое касается понимания или помогает нам в лучшей степени понимать Божьи действия, понимать, каким образом Бог работает в сердцах людей и как Он работает тогда, работает сейчас. Если вы помните несколько текстов в Новом Завете, где написано, что все то, что написано прежде, написано нам в назидание. Или еще в другом тексте написано, а это образы для нас, чтобы мы могли сегодня смотреть и избегать тех ошибок, которые делали люди, и подражать тем хорошим, положительным сторонам, которые приводили этих людей в более тесное общение с Богом. Так вот, книга Неемии, она предлагает нам две самых ярких темы или два самых ярких урока. Конечно, если бы у нас было время изучать эту книгу подробно, а мы когда-то это делали, если вы помните, немногие помнят, но кто-то здесь есть из стариков, из старожилов, так, наверное, правильно будет сказать, те, кто были здесь в 2003 году, наверное, 2003 год, когда мы изучали книгу Неемии подробно, и у нас где-то есть записи, вы можете посмотреть на сайте. Вот. Там мы подробнее изучали, там было где-то около 30, наверное, проповедей на эту книгу. Сейчас мы попробуем посмотреть на все это с высоты птичьего полета за один раз, и мы коснемся только двух самых доминирующих тем здесь. Первая тема абсолютно ясна, бесспорна, это лидерство Неемии. Я продолжаю удивляться. Каждый раз, когда я исследую исторические книги Священного Писания, меня удивляет то, что у Бога даже в самые темные, самые мрачные периоды жизни народа израильского, у Него всегда были люди, которые сохранились вот в этих обстоятельствах. Посмотрите, народ израильский находится в плену. Там нет храма. Все то, что было связано с богопочитанием или с поклонением Богу, было выкорчено в Иерусалиме, в Израиле. Вот. Те люди, которые живут там, их взяли молодыми. Скорее всего, Неемия, он или очень молодым был, когда ушел из Иерусалима, или, скорее всего, родился уже там. То есть это люди, которые не имели такой прочной связи, плотной связи с корнями иудейскими. Но я поражаюсь глубине этих людей. Я поражаюсь тому, что вот живя на чужбине, они находились в агрессивном окружении, там люди поклонялись идолам, там эта политика царей восточных, которая была абсолютно языческой, она подталкивала к тому, чтобы люди жили, воспринимая эти языческие методы. Причем, посмотрите, Неемия, Даниил, Ездра – это люди, которые были в правительственных кругах, они имели доступ к правительству. Они действительно были привлекаемы к тому, чтобы участвовать в управлении народом, в разных функциях. Но интересно, что эти люди, несмотря на то, что они жили в атеистической, вернее, в языческой агрессивной среде, несмотря на то, что они имели такую вовлеченность в правительство, несмотря на все это, они остались очень глубокими, очень верными, очень сильными в Боге людьми. Опять-таки, это один из элементов, который продолжает удивлять. Для меня из этого есть очень, очень хороший урок. Мы часто слышим оправдания от разного рода людей, то, что наши трудные обстоятельства сейчас, они не позволяют нам быть вот такими ревностными, как это было, ну, 50 лет назад у наших родителей. Вот там были посвященные Богу люди, вот там были жертвенные, а сейчас уже вот жизнь такая сложная, что никак не получается быть ревностным. В действительности эти обстоятельства не могут быть оправданием. Мы видим во всех периодах людей, которые посвящены Богу, которые живут для Него, которые служат Ему и которые приносят результат. Мы видим огромный эффект от того, что они делают. Когда мы говорим о лидерстве Неемии, о Неемии сказано здесь достаточно много. Ну, во-первых, книга написана от первого лица, и возникает такое ощущение, что она написана самим Неемией. Мы не можем сказать точно, кто же написал эту книгу. Еврейская традиция придерживается того, как мы говорили в прошлый раз, что эта книга написана Ездрой. И Ездра имевший доступ к библиотекам, книгохранилищам царей, он, скорее всего, пользовался дневниками Неемии. Так говорит традиция, и так говорят те, кто исследует этот вопрос. Вот почему здесь и написано от первого лица, то есть как бы от Неемии, хотя не все написано от первого лица. Некоторые тексты написаны явно от постороннего наблюдателя. Но это не так важно. Ясно, что книга написана, скорее всего, во времени Ездры и Неемии. Вот. И Ездра, конечно, очень подходящий кандидат. Он был ученым, он был книжником, то есть он очень хорошо знал закон, он исследовал его, он любил его, он был при царе, имел доступ к тем документам, которые хранились там в этих царских книгохранилищах. И поэтому он, естественно, подходящий кандидат для того, чтобы написать эту книгу. Когда мы говорим о качествах Неемии, о том, как он здесь представлен, несколько вещей, которые помогают нам сегодня увидеть настоящее лидерство. Это особенно важно вот в эту неделю, когда мы говорим, мы в прошлое воскресенье говорили о пастырях, мы в следующее воскресенье будем говорить о служителях, которые помогают нам вот здесь в музыкальном служении, помогают нам в нашем поклонении Богу, которое выражается вот таким образом в нашем пении, восхищении Богом, молитве и так далее. Мы будем говорить еще немножечко позже, через несколько воскресений, о стратегическом руководстве. Но когда мы говорим о лидерстве, лидерство касается не только тех, кто лидирует в церкви, тех, кто несет ответственность в церкви, но и тех, кто несет эту ответственность дома у себя, тех, кто отвечает за кого-то. И когда мы смотрим на этот удивительный пример или этого удивительного человека, это замечательная возможность учиться этой прочной, глубокой, сильной, зрелой такой жизни. Самая первая характеристика, которая очевидна у Неемии, это его глубокие, настоящие отношения с Богом. Это сверхважный фактор. Нам нужно помнить, что настоящие лидеры, настоящие духовные лидеры, настоящие сильные люди, они обладают фундаментом. Когда мы говорим об отношении с Богом, мы привыкли, часто привыкли измерять эту зону, эту сферу нашей жизни, измерять чем-то таким не совсем реальным, чем-то теоретическим, чем-то, может быть, эмоционально-духовным в кавычках. То есть иметь хорошее отношение с Богом, люди считают, что нужно быть очень иметь большой энтузиазм или энтузиастом о Боге. Вот. Или же нужно быть ревностным там человеком, или же тот, кто не пропускает того, чтобы почитать Библию и помолиться каждое утро, каждый день обязательно. И к этому мы часто сводим, или этим ограничиваем хорошее отношение с Богом. Но то, что мы видим у Неемии, и то, что мы видим у многих-многих Божьих людей, говорит немножко о другом. Глубокие отношения с Богом представляют собой следующее. Это человек знает Бога настолько, что Бог служит для него прочной опорой в жизни. Независимо от того, с чем сталкивается этот человек, независимо от того, как на него и с каким давлением, с какой стороны оказывается давление, независимо от этого, человек, который сильный лидер, человек, который имеет глубокие отношения с Богом, он точно знает, он попадает в обстоятельства, и он знает, куда пойти за помощью, чтобы его не выбили из колеи эти обстоятельства, и чтобы он ясно и точно видел, что делать, и чтобы у него была сила взять под контроль свои эмоции и делать то, что правильно, вместо того, чтобы делать то, к чему подталкивает его страх, похоть или злость какая-нибудь и так далее. То есть вот это мы наблюдаем у Неемии. Мы сейчас будем читать, мы много сегодня прочитаем из этой книги. Я хотел бы, чтобы вы проследили в каждом из этих текстов, проследили вот эти особенности этого человека. Это не зря портреты эти, не зря представлены нам на страницах Писания, чтобы обогатить нас, чтобы мы могли, глядя на них, учиться их отношениям с Богом, чтобы это было практично и действенно для каждого из нас. Первый фактор, который показывает эту глубину отношений с Богом у Неемии, это его молитва первая. В первой же главе представлена история, когда Неемии сообщили о печальном положении Иерусалима и народа, который там живет. И когда Неемия услышал это, его реакция была следующая. Послушайте. «Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился перед Богом Небесным». Это очень интересный ход. Когда мы говорим о людях такого уровня, мы говорим о возможностях, которые имеются далеко не у всех. Неемия был виночерпием у царя. Виночерпий – это не просто человек, который занимается вопросом кухни. Виночерпий в то время – это был тот человек, который пробовал еду до того, как царь съест ее. Это было сверхважно, в том числе и вино. Это было сверхважно. Почему? Потому что тогда царей травили. Очень много всегда было недоброжелателей, много тех, которые могли бы царя отравить. И поэтому человек, который самый близкий или один из наиболее близких людей к царю, это был тот, которого называли виночерпий. В конце концов, эти люди становились советниками царя. Вот этот человек, Неемия, который явно имеет доступ к царю, и имеет не просто доступ, что он подает ему еду, и из дальнейшей истории видно, что они могут с ним рассуждать о очень глобальных вопросах. И у Неемии есть возможность это делать. Когда он слышит это известие, он не бежит прежде всего к царю. У него есть одна выработанная реакция. Когда он сталкивается со сложностью, он обращается к Богу. Он знает, что вопрос должен быть решен сначала здесь, на уровне его отношений к Богу. Заметьте, он не исключает обращение к царю. И позже он обратится к царю, а точнее царь сам спросит его. То есть, когда мы говорим о духовности, духовность не исключает пользование разумными средствами, которые Бог дает в наше распоряжение. Но человек, который по-настоящему знает Бога, он видит прежде всего решение своих проблем у Бога. И если он не получит у Него, то все тогда инструменты, которые есть у Него, они будут бесполезны. Это мы видим здесь очень, очень ясно. Посмотрите, написано, несколько дней он постился и молился. Он искал внутри себя, он искал в отношениях с Богом решение этой глобальной проблемы. Он приходил внутри к этому гармоничному пониманию Бога и его воли относительно всего того, что он услышал о своем народе. И посмотрите, его молитва приведена. Очень, очень полезно читать эти молитвы, потому что они помогают нам увидеть внутренний мир, которым живут эти люди Божьи. И говорил: «Господи Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои». Очень важное обращение, как он представляет Бога. Шестой стих. «Да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред Тобой о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобой, и согрешили и я, и дом отца моего. Мы стали преступны пред Тобой, и не сохранили заповеди и уставов и определений, которые Ты заповедал Моисею, рабу Твоему». Скорее всего, Неемия знал о тех проблемах, которые возникли там, связанные с отступлением, там, в Иерусалиме. Вот это новая группа уже, которая вернулась туда. Помните, мы в прошлый раз говорили о конце книги Ездры, где речь идет о необходимости покаяния народа. Неемия, понимая всю сложность того, в каком положении находится народ израильский, он говорит о том, что мы стали преступны пред Тобой, не сохранили заповеди Твои. Заметьте, что Неемия был один из тех, кто не смог пойти с Ездрой. Видя его стремление, его заботу о народе израильском, ясно было, что ему что-то помешало уйти туда. Скорее всего, он бы пошел туда вместе с этой первой группой. Возможно, это его положение при царском дворце, возможно, какие-то другие были причины, которые помешали ему пойти, но он идентифицирует себя с теми людьми, и он продолжает видеть себя как одним целым со всеми теми, кто пошли так туда и кто живут туда, живут там. Восьмой стих. «Признав свою вину» или «признав вину народа», он понимает, что если город там в запустении, если Бог допускает опять разруху там, то, скорее всего, наверное, это связано с тем, что мы согрешили, не сохранили заповеди. Восьмой стих. «Но помяни слово, которое ты заповедал Моисею, рабу твоему, говоря, если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, я оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое я избрал, чтобы водворить там имя мое». Заметьте, Неемия очень хорошо знает закон. Его знание Бога выражается в том, что он знает Его Слово, и когда он молится, он обращается к Богу, исходя из обетований Божьих. Он знает, что за то, что народ делает, он достоин наказания, но вместе с тем он помнит, что вот там в законе было написано, что если обратитесь ко мне, то тогда исправлю, если будете хранить заповеди, то соберу вас и приведу на место, которое я избрал. 10 стих. «Они же рабы твои и народ твой, который ты искупил силою твою великой и рукою могущественной. Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих, любящих благоговеть пред именем твоим. И благопоспеши рабу твоему теперь и введи его в милость у человека сего». Дальше написано: «Я был виночерпием у царя». И в то время это было очень много. Он объясняет, в милость какого человека ему нужно было войти. «И благопоспеши рабу твоему теперь, и введи его в милость у человека сего. Я был виночерпием у царя». Вот эти настоящие глубокие отношения с Богом делают человека свободным и эффективным. Кстати, когда мы говорим о свободе наших действий, нам нужно помнить вот этот опыт. Помните, у Иисуса Христа был Гефсиманский сад перед тем, как он стоял перед Пилатом и перед Каиафой. Вот даже Иисусу Христу нужно было это время в глубокой молитве, когда внутри он приходит к ясной уверенности. Христос всегда был уверен, но тогда в Гефсимании была достигнута гармония, когда его плоть, его чувства, его физические аспекты, его жизни, его тела, когда были приведены в гармонию с его внутренним решением. Вот поэтому Иисус Христос стоит перед Пилатом, и Он свободен. У Него нет страха. Он знает, что Пилат Его распнет, но у Христа гораздо более важный фактор, который контролирует Его эмоции. Он говорит Пилату: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Так вот эта уверенность, она приходит вот тогда во времени молитвы. Что-то подобное было с Неемией. Заметьте, эта встреча с царем, описанная во второй главе, до нее было несколько дней молитвы. Это не просто время, когда он убивался по поводу того, что там происходит в Иерусалиме. Это было время, когда он приходил в эту внутреннюю гармонию, когда он просил: «Благопоспеши рабу твоему теперь и введи его в милость у человека сего». Он рассчитывал говорить с царем. Правда, царь сам с ним заговорил при очень таких необычных обстоятельствах. Но когда он молился об этом, он рассчитывал, что ему нужно будет говорить с царем. Ему нужно будет поднять эту тему, чтобы пойти туда назад, в Иерусалим вместе с теми людьми, которые уже там. Обстоятельства, при которых состоялся их диалог, были весьма сложными. Обстоятельства были теми, что как бы Неемия ни старался появиться перед царем с очень правильным и точным видом, у него, по всей видимости, не получилось. Его глубокая печаль о народе своем отложила отпечаток на его лицо. И когда он предстал пред царя, помните, царь сразу заметил, причем он определил, он говорит: «Ты не болен, но лицо твое печальное». Вы, может быть, слышали много рассказов об этом. Цари в то время очень хорошо знали психологию. Эту психологию, которую используют сегодня в магазинах, когда продают товар или же люди, которые услуги какие-то предлагают. Суть этой психологии следующая, что люди, которые вас обслуживают, они должны вам улыбаться. Вы знаете, почему вам должны улыбаться? Потому что там, где вам улыбаются, вам там приятно. Вы приходите, и вам хочется туда еще раз прийти. Так вот, цари позаботились о том, чтобы те люди, которые вокруг них, они чувствовали себя очень счастливыми, и чтобы атмосфера была приятная, чтобы люди не выглядели подавленными, печальными, злыми, обиженными и так далее. тот, кто обиделся, он уже больше не имел возможности обижаться, его, скорее всего, укорачивали на длину головы, вот, и он, в общем-то, больше не обижался. Или как минимум изгоняли из дворца царского. Очень серьезные были наказания за эти дела. Кстати, это один очень важный фактор. Если вы говорите о том, что вот вы христианин, и вы хотите служить людям. Я сталкиваюсь с людьми, которые мне говорят, не дают служить. Нет возможности служить. Ну, там всякие разные обстоятельства. Я вам хочу сказать, что вы можете иметь светлое лицо и этим служить людям. Вы можете быть радостным человеком. Дома ли? В церкви ли, на работе ли, где-либо еще. Это чрезвычайно мощный инструмент, которым вы создаете атмосферу благую вокруг людей, с которыми вы имеете дело. Ну, это маленькое такое отступление. У Неемии же ситуация была сложная. Он знал точно, что ему нельзя быть подавленным, и он старался это делать, но у него здесь не получилось. И царь задает ему вопрос. Что интересно, что Неемия, вот здесь вот его глубина личности, он не стал себя вести так, а, нет, ничего, нет, все хорошо, все нормально, царь, все это тебе показалось. Да, он попал, он понимает, что он попал, он понимает, что он не должен быть таким, но он честно и свободно начинает с ним диалог. Слушайте третий стих, и сказал царю, да живет царь вовеки. Он подходит к нему с уважением, он понимает, как царем нужно говорить. И он объясняет, как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих в запустении, и ворота его сожжены огнем. Это говорит о том, что Неемия был очень сбалансированным человеком. Вот это настоящая глубина, это настоящая зрелость личности. Он попадает в очень такую резко меняющуюся эмоциональную атмосферу, которая имеет потенциал очень тяжелых последствий. Но несмотря на все это, что бы ни происходило, он говорит правду царю. Он обращается и говорит, вот такая обстановка у меня. Дом отцов моих, дом гробов отцов моих, город в запустении, ворота сожжены огнем. Вот, и здесь же Бог разворачивает всю эту ситуацию немножечко по-другому. И посмотрите, царь ему задает вопрос, который был также неожиданный. «И сказал мне царь, чего же ты желаешь?» И заметьте, как здесь срабатывает опять та же самая реакция, та же самая привычка, тот же навык, который есть у него всегда. «Я помолился Богу Небесному». Вот эти штрихи, они позволяют нам увидеть, что это не просто так был разговор простой, это не просто понебратские были отношения у Неемии с царем. Неемия ясно понимал, что он ходит по тонкому льду. Он ясно знает, что он ходит по краю, с которого очень легко свалиться. Вот почему он постоянно в сознании, как только он слышит этот вопрос, «Я помолился Богу Небесному», и здесь у него есть эта твердость внутри. И я сказал царю, «Если царю благоугодно, если в благоволении раб твой пред лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его». Очень интересно, здесь же у них состоялась беседа. Царь и царица спрашивают, а на сколько пойдешь? Ну, не на 3 недели, это точно, потому что добираться нужно было только несколько месяцев. И как мы видим, что он пробыл в первом своем походе 12 лет, его отпустили настолько. Не знаю, может быть, он потом отпрашивался, еще там писал какие-то имейлы, может быть, туда. Вот, или же с гонцом каким-то посылал людей, чтобы сказать им, может быть, мы точно не знаем, что происходило в оставшиеся 11 лет, но это было согласовано. Вот это очень яркий пример, друзья, как решаются сложные вопросы. Хотите решать сложные вопросы с начальством? Хотите решать сложные вопросы друг с другом в семье, может быть, с родителями, может быть, еще с кем-то? Друзья, не нужно быть наглым, не нужно паниковать, не нужно бояться, но нужно иметь глубину отношений с Богом и точные действия, исходящие из этой глубины. Очень часто мы проигрываем только потому, что у нас нет этой практической глубины. Мы вроде бы где-то имеем отношения с Богом, но эти отношения с Богом, они реально не помогают нам точно и правильно воспринимать то, с чем мы сталкиваемся, и правильно реагировать на это. Вот у Неемии был этот опыт, и поэтому он известен как сильный лидер, как человек, который глубокий, имеет эти глубокие взаимоотношения с Богом. И, кстати, во всем он всегда, он постоянно видел руку Божию. Послушайте 8 стих этой же главы. «И дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мною». Здесь не написано, и мне удалось провернуть эту операцию, и я так, в общем-то, собрал себя в кучу, я точно прореагировал, у меня не было никаких там сбоев, все произошло очень хорошо, и я пошел вот теперь в Иерусалим. Смотрите, он глубокий человек, он очень сильный человек, он очень точно действующий человек, но он постоянно видит, что это не он. Он ясно понимает, так как благодеющая рука Бога моего была надо мною. Отними это осознание, и ты потеряешь лидера. И человек не сможет быть духовным лидером. Вот это осознание своей зависимости, постоянной зависимости от Бога, оно делает человека способным жить и быть эффективным в своем лидерстве. Окей, это первый элемент, который мы видим в характере Неемии. Конечно, об этом стоит много говорить, но нет у нас много времени, чтобы останавливаться. Давайте перейдем ко второму. Его искренняя любовь к людям. Духовный лидер, он не только глубоко живет и не только имеет этот характер внутри прочный, но он посвящен своим людям. Он посвящен народу Божьему. Он посвящен их благу. Вы знаете, мы часто сталкиваемся с факторами, с обстоятельствами, в которых этот фактор встает. Когда мы чаще посвящены себе, своему благу, посвящены своему удобству, когда мы говорим о той или иной ситуации, и мы не совсем измеряем, будет ли это благом, а мы чаще измеряем, а будет ли мое имя там правильно поставлено, или будет ли мне удобнее так, или будет ли это, может быть, принесет какую-то выгоду в моей жизни или в моем деле, выгоду материальную или славу какую-то, или что угодно. Так вот, Неемия, одна из причин, почему он был бесстрашным человеком, заключалась в том, что это был человек, который очень сильно любил людей, и он движим был этой любовью. И эта любовь давала ему силу. Почему он говорит перед царем? По причине того, что он любит народ свой. И любит настолько, что он готов рисковать, он готов жертвовать теми вещами, которые он имеет. Посмотрите в самом начале, как только он услышал об Иерусалиме. Слушайте, каким образом он воспринял это. Первая глава. «Слова Неемии, сына Ахалина, в месяце Кислеве, в 20-м году я находился в Сузах, престольном городе. И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи, и спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей, в великом бедствии, в унижении. Стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал. И печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным». Заметьте, что запустило всю вот эту цепочку действий? Не какая-то информация о возможности прославиться, не о возможности реализовать себя. Это не то, что Неемия услышал. Ну вот, Неемия, здесь теперь уникальная возможность состояться тебе как лидеру. Что ты здесь при царе сидишь, ты где-то в тени там у царя. А здесь ты прославишься, в историю войдешь. Совершенно не это. Неемия движет чувство жалости к народу. Ясное, глубокое чувство понимания того, что народ, находящийся там, народ, о котором они думали, когда посылали эти экспедиции туда, что они восстановят не только поклонение Богу, но исходя из этого благополучие людей, которые там живут. И теперь, когда он слышит, что дом Божий в запустении, когда он слышит, что Иерусалим, ворота сожжены огнем, он не может по-другому реагировать. Он сел, заплакал, печален был несколько дней. Печаль об Иерусалиме была настолько значительной, что он не мог скрыть ее, появившись перед царем, и все то, что дальше продолжалось. Вот эта экспедиция, этот поход, он договорился с царем, и он пошел, и он проводил эту огромнейшую работу. Она была продиктована его искренней любовью к народу Божьему. Я не буду здесь много останавливаться. Почему? Потому что эта любовь Неемии к народу, она видна во всех остальных его действиях. Давайте мы перейдем к следующему его качеству, которое позволяет определить или видеть проявление его посвященности Богу, его искренней любви к народу. Это следующее качество – умение стратегически мыслить. Здесь можно говорить о ответственности, о разумности, о мудрости. Я выбрал такое название вот этой характеристики его жизни – умение мыслить стратегически. Когда мы говорим о том, в чем заключалась деятельность Неемии, Неемия сталкивался с целым рядом факторов. Посмотрите, услышал он печальные известия из Иерусалима. Эти печальные известия его потрясли эмоционально. Он сокрушен тем, что он услышал. Но несмотря на все то, что это эмоциональное давление приносит в его сознание, оно в нем, как в лидере, имеет выражение в очень точных действиях. Когда мы следим за действиями Неемии, мы видим, что он в каждом своем шаге достаточно глубок. Например, когда он планировал путешествие, то есть когда царь обращается к нему, царь и царица спрашивают и говорят, сколько путь твой продлится, когда ты возвратишься, 6 стих вы можете увидеть. Благоугодно было царю послать ему, когда я назначил время, то есть он назначил время. Но он не просто назначил время, он не просто сказал и не убежал оттуда, о, ура, царь отпускает. Скорее собираемся, давайте быстрее по коням и погнали, пока не передумал царь. Он достаточно точно и глубоко думает. Посмотрите, он говорит царю, для того, чтобы я это сделал, мне от тебя нужно не только, что ты меня отпустил, мне еще нужно письма к заречным областям начальника, потому что иначе я не пройду, иначе у меня будут проблемы по пути. И царь садится и пишет письма. Но это еще не все. Он думает дальше. Он думает, окей, я приду туда, а что ж я там буду делать? Камни там мы насобираем там, потому что там камней хватает, плюс там еще ж эти камни, город-то разрушили, камни где-то валяются, наверное. А вот дерево, из которых строить ворота, дерева там нет. Он хорошо ориентируется в ситуации, он знает, что дерева там нет, и дерево очень дорогое там. Поэтому он говорит царю, мне нужно еще одно письмо. Мне нужно письмо к хранителю царских лесов. То есть он может думать наперед. Вот это духовный человек. Обычно у нас две проблемы. Недуховные люди, они все считают и ничего не делают. Духовные люди, они по духу поступают. Они ничего не считают, они идут, они дерзают. Ну и потом пришли, и дерева нет, из которых ворота построили. И потом думают, вот откуда же Бог нам пошлет, или как Бог нам пошлет. Вот это удивительное сочетание. Духовный человек, он может точно последовательно мыслить. Он зависим от Бога, он молится Богу, он любит людей, он проводит время в молитве и посте, он ясно, точно коммуницирует с царем, но это человек, который может последовательно думать. Он может предусматривать путь, по которому ему придется идти. Конечно, дальше будете читать, вы увидите, как много он ссылается и говорит, что благодеющая рука Божия была с нами. То есть он видит, что многое из того, что он планировал, могло не состояться. Но это не лишает его ответственности точно и глубоко думать. Когда он прибыл в Иерусалим, очень интересное явление. Он не стал сразу, он не пришел и не собрал сразу все начальство. Заметьте, у него письма к области начальника, у него письмо к хранителю этих ресурсов лесов, у него, скорее всего, было достаточно денег. Если вы почитаете дальше, то там написано о том, что он не пользовался зарплатой области начальника. когда его сделали областеначальником, написано, что он не брал оттуда, чтобы не нагружать народ дополнительными таксами, налогами. И он перечисляет, что он говорит, 150 человек кормились от стола моего каждый день. То есть у него были ресурсы. Но заметьте, что он, придя в Иерусалим, он не ведет себя так, как Топтыгин какой-то. Сейчас сразу давайте здесь все разгребем и будем делать. Он очень осторожен. 3 дня ему нужно было, чтобы отоспаться. Наверное, это джетлаг перебороть или что-то там еще, я не знаю, что было связано. Но через 3 дня написано. Через 3 дня он пошел ночью и сам лично изучил реальную ситуацию на месте. Написано, что он прошел по всем воротам, по всем стенам, посмотрел все. И только после этого он собирает старейшин, когда он обладает всей ситуацией, когда он точно видит, что происходит там. Он собирает старейшин Израиля и говорит им, 17 стих, и сказал ей, вы видите бедствие, в котором мы находимся. Опять-таки, здесь очень важная точка, что он применяет личное местоимение первого лица. Он говорит, мы находимся, не вы находитесь, а мы находимся. Иерусалим пуст, ворота его сожжены огнем, пойдем построим стену Иерусалима. И не будем впредь в таком уничижении. Я рассказал им о благодеявшей мне руке Бога моего, а также и слова царя, которые он говорил мне. И сказали они, будем строить. И укрепили руки свои на благое дело. Заметьте, вот такой стратегически точный подход имеет успех. Эти люди не строили до того, как пришел Неемия. Не хотели строить. И Неемии нужно было поменять что-то в их умах. И для того, чтобы это сделать, у Неемии должно было быть достаточно аргументированная база. То есть он убедил их, он показал, посмотрите, ворота сожжены огнем, Иерусалим пуст, пойдем построим стену Иерусалима, не будем впредь в таком уничижении. И дальше только он говорит, я рассказал им о благодеявшей мне руке Бога моего, а также и слова царя, которые он говорил мне. То есть он рассказывает им, Бог со мной. Это видно в этом, в этом, в этом. Дальше царь дал свое добро на это дело. Вот одно письмо, вот другое письмо, вот деньги, которые нам нужны для того, чтобы мы это делали. И вот это производит эффект. И сказали они, будем строить, и укрепили руки свои на благое дело. Вот здесь мотивация лидерская. То есть вот этот лидер, вот этот служитель Божий, он берет людей, которые не хотели строить, и они теперь под его лидерством, они имеют мотивацию, желание, укрепили руки свои на благое дело. Кроме того, когда он начал строить, или когда они начали строить, очень интересен порядок. Если мы посмотрим на карту Иерусалима, карта Иерусалима, вот эта Иерусалимская стена, вот эта стена, которая была во время Езекии, и она была разрушена, вот это более поздняя стена. Вы можете ее пока отбросить, эту стену. Очень интересно, Неемия строит. Если вы посмотрите, он начинает строить с овечьих ворот. На это есть причина. Потому что вот эта сторона, если вы помните, вот этот кусок стены, но он уже не этот, а тот, который построен уже за много-много сотен лет. После того, если вы видите Иерусалим с горы Елеонской, то вы видите стену и видите там, помните, мечеть Амара там есть, там вот эта стена храма, которая сохранилась. Вот это вот эта стена, вот здесь Елеонская гора. Это значит, что вот здесь долина. То есть вот эта стена, она менее опасная. Здесь естественный барьер. Для того, чтобы врагу сюда нападать, им нужно подняться на гору. Это сделать трудно. Северная сторона наиболее уязвимая. Когда атаковали Иерусалим, его атаковали отсюда, потому что здесь ровно. То есть здесь это же плоскогорье или эти же холмы продолжаются дальше, и отсюда сравнительно легко ее атаковать. Вот почему, если вы читаете список в 3 главе, как начали восстанавливать стену, вот отсюда и пошли сюда, вот так вот, против часовой стрелки пошли сюда. Потому что вот эта сторона наиболее уязвимы были, и потом они уже дошли до этой стороны, которая в меньшей степени безопасность этого города зависела. То есть Неемия очень, очень точный стратег. Он может точно глубоко мыслить, и мы видим это во множестве разных ситуаций. Я привел только несколько примеров. Опять-таки, эта картинка – это характер лидера. Настоящего лидера Божьего человека, который заботится о Божьем народе и находится в этом глубоком знании Бога. Есть еще одно очень важное качество его – это мужество. Неемия обладал колоссальным мужеством. В принципе, нужно сказать такую вещь, друзья. Если человек не обладает мужеством, он не сможет быть лидером. Еще точнее, реальный уровень лидерства человека прямо пропорционален его мужеству. Если человек боится, если человек имеет страх, страх блокирует всякую возможность к лидерству. Причем люди боятся всего, самых разных вещей, боятся сами себя, боятся друг друга, боятся того, что кто-то скажет что-то. Самые разные вещи, которых люди боятся. Вот. Но когда мы смотрим на настоящих лидеров, то чем более высокий уровень лидерства, тем больше мужества он требует. Тем большую способность действовать точно, независимо от угроз, которые давят на тебя с разных сторон. И это то, что мы видим у Неемии. Наиболее серьезная проблема, с которой приходилось Неемии сталкиваться, исходила от врагов Израиля. Там были два человека названы, два человека – Санавалат и Товия. Если вы почитаете, они упомянуты вообще-то еще во второй главе, в 10 стихе, но более подробно о них уже говорится в 4 главе. Кто эти люди были? Эти два человека, они были правителями. Один Санавалат, он правил Сирией, то есть непосредственно к северу от Иудеи. И второй Тови, он правил восточными территориями, то есть за рекой Иорданом. Эти люди, скорее всего, они что-то имели отсюда, с этой земли. Их устраивало то, что там не было сильной власти, а точнее не было власти вообще. Поэтому, когда они услышали, что там пришел сильный лидер, который пробует, пытается отстроить Иерусалим, и в то время это не просто так, что человек построил стену. Если построил стену, это значит укрепление. Если построил укрепление, значит, может противостоять врагам. Это значит, может иметь влияние в регионе. И поэтому эти люди обрушили все свои силы для того, чтобы заблокировать возможность построить город. И Неемия, заметьте, это благочестивый человек, любящий Бога, любящий народ, глубокий человек, человек, который везде видит руку Божию, человек, который молится постоянно. Но этот человек очень мужественный человек. Друзья, вот это мужество, оно необходимо нам в реальной жизни, в реальной борьбе с грехом, в реальной способности противостоять давлению мира, в реальной способности быть эффективным и влиятельным человеком. Как только ваше влияние немножечко возрастает, так сразу же кто-то будет его пытаться подрубить. Вы, наверное, помните, как только вы перестали делать что-то плохое, что вы делали когда-то, и сразу же вы услышали от какого-то человека рядом: «О, святой же стал». Эти простые слова, они вас, может быть, не вас, но многих людей, приводят в страх. Хотя мы не называем это страх. Ну нет, я не испугался. Но в действительности все это давление построено на страхе. Здесь нужно иметь мужество, чтобы сказать: да, стал святым благодаря крови Иисуса Христа. Да, не хочу иметь дело с этого, несмотря на то, что оно популярно у вас. Да, буду жить по-другому, несмотря на то, что это мне невыгодно или неудобно будет. То есть, когда мы говорим о лидерстве, когда мы говорим о сильной личности, мужество – это колоссально важное качество. Что мы видим здесь у Неемии? Первое – это способность противостоять насмешкам и клевете. Первое, что на него обрушили, это различное, очень мощное такое моральное давление – с 1 стиха 4 глава. «Когда услышал Санавалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал, и издевался над Иудеем». и говорил при братьях своих и при самарийских военных людях и сказал, что делают эти жалкие иудеи? Неужели им это дозволят? Неужели будут они приносить жертву? Неужели они когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груд? Слушайте реакцию Неемии. Скорее всего, это было настолько мощной пропагандой, настолько распространившимся давлением вокруг. Слушайте, что, как реагирует на это Неемия, 4 стих. «Услыши, Боже, нас, в каком мы презрении, и обрати ругательство их на их голову, и предай их презрению в земле пленения». 6 стих. «Мы, однако же, строили стену, и сложена была вся стена до половины ее, и у народа доставало усердие работать». Друзья, это очень важный принцип. Тогда, когда мы сталкиваемся с моральным давлением, тогда, когда мы сталкиваемся с клеветой, с дезинформацией, с унижениями со стороны разных людей вокруг нас, причина, вернее, цель всех этих людей, всей этой клеветы, заключается в том, чтобы мы ввязались в перебранку с ними. Заметьте, две вещи, которые делает Неемия. Первое. Он молится Богу. Он приходит к Богу и говорит, «Боже, услышь нас. Посмотри, в каком мы презрении. Посмотри на этих людей, которые ругаются. Обрати их ругательство на их голову». Это первое, что он делает. И второе, что он делает, строит стену. Это самое сильное оружие, которым мы можем противостоять. Начали вы созидать свою жизнь духовную, и кто-то на вас клевещет, помолитесь Богу о них и продолжайте строить. Продолжайте строить, чтобы эти люди увидели через какое-то время, что стена строится, что жизнь строится, что характер строится, что то, куда вы вкладываетесь, действительно приносит пользу, действительно создается, созидается настоящая жизнь. Это мужество, это сила противостоять насмешкам и клевете. Я, кстати, исследовал этот вопрос, решил, что когда-то нужно сделать специальную проповедь о том, как реагировать на клевету. К сожалению, это очень часто распространенное явление в христианских кругах, в религиозных кругах. И нам нужно учиться, нам нужно точно знать вот этот прочный алгоритм действий, который представлен в Священном Писании. И вот один из примеров показан здесь, как поступает Неемия. Это первое. Второе. Способность противостоять угрозам. Одно дело, когда против тебя говорят, а ничего у него не получится. А он не умеха, он просто, у него руки не туда пришиты, он ничего там не сможет сделать. И другое дело, когда эти люди начинают говорить, окей, мы кое-что можем сделать для того, чтобы остановить этот процесс. Когда они начинают предпринимать какие-то шаги конкретные. То есть, когда начинают реальные угрозы звучать. 11 стих 4 главы показывает, как эти насмешки переросли в угрозы. Они, приятели наши, говорили, не узнают и не увидят, как мы вдруг войдем в середину их и перебьем их и остановим дело. Это серьезная угроза. Это угроза убить. Это не просто угроза молотки попрятать и нечем будет строить. Это угроза действительно жизни лишить. Когда приходили иудеи, живущие подле нас, и говорили нам раз десять, вернее, живущие подле них, то есть вот эти сирийцы и вот эти люди, которые жили на восточнее реки Иордан, вот эти люди, и там возле них жили иудеи. Эти иудеи, написано, раз десять приходили, и говорили со всех мест, говорят, ведутся разговоры, что на вас нападут. Это серьезные вещи. Но мы видим, что Неемия опять не останавливается. Он знал, как реагировать на клевету. Он знает, как реагировать, чтобы противостоять угрозам. Очень интересно, он предпринимает необходимые меры предосторожности. Он убеждает людей в необходимости доверять Богу, то есть он поддерживает их моральный дух. И продолжает строить. Самая главная цель – продолжать строить. 13 стих. «Тогда в низменных местах у города, за стеной, на местах сухих, поставил я народ поплеменно с мечами их, с копьями их и луками их». Он поставил охрану. Опять-таки, помните, что армии не было. Эти люди, которые переселились, они переселились не для того, чтобы воевать. И они уже прожили несколько десятков лет там, и им уже сильно воевать не хотелось вообще-то. А здесь Неемия подписал их строить город. И теперь для того, чтобы строить город, оказывается, нужно еще и постоять за это право построить город. И теперь Неемии нужно взять и мотивировать этих людей. И написано, что они с копьями, с мечами, копьями и луками их. И осмотрел я, и сказал, и стал, и сказал знатнейшим и начальствующим, и прочему народу, не бойтесь их. Для того, чтобы так сказать, самому нужно не бояться прежде всего. Для этого самому нужно иметь это прочное убеждение, прочную опору. Помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих, и за дочерей своих, и за жен своих, и за домы свои. Вот это говорит о сильном человеке. Это говорит о том, что человек точно знает, что делает, и он готов платить цену. Причем, мы не будем читать этот стих немножечко позже, если вы помните, один из трюков был, когда ему предложили, что тебя хотят атаковать, и ты спрячься в храме. И он тогда говорит, я не стал это делать. Почему? Потому что негоже это дело, мне прятаться в храме. И потом говорит, я знал замысел их, они хотели сделать так, чтобы люди увидели, что я боюсь. И когда люди увидят, что я боюсь, а люди все будут бояться. Это реальная способность противостоять угрозам. 21 стих, смотри, так производили мы работу. И половина держала копья от восхода зари до появления звезд. То есть половина строила, половина держала копию. То есть, заметьте, главная цель – производить работу. И он делает все возможное для того, чтобы сохранить народ, сохранить возможности, чтобы работа была осуществляема. Третье. Способность противостоять хитрости. Когда врагам не удалось остановить строительство клеветой, когда они не смогли остановить угрозами, они увидели, и планы их разрушены были, они увидели, что есть защита, и планы их были разрушены. Кстати, это очень точное, еще один элемент действия. Духовные люди, духовные лидеры совсем не обязательно не защищаются. То есть ясно написано, что он позаботился о безопасности настолько, насколько можно. То есть, когда мы говорим о том, что мы говорим о каких-то угрозах, о каких-то ситуациях, нам нужно не бояться, это абсолютно точно. Но нам нужно думать о тех мерах, которые мы можем сделать, что мы видим у Неемии. Когда врагам не удалось это сделать, они стали прибегать к хитрости. 6 глава, с 1 стиха. «Когда дошло до слуха Санавалата и Тови, и Гешема, Аравитянина и прочих неприятелей наших, что я отстроил стену, и не оставалось в ней повреждений. Впрочем, до того времени я еще не ставил дверей в ворота. Тогда пристал Санавалат и Гешем ко мне сказать, «Приди и сойдемся в одном из сел на равнине Оно». Они замышляли сделать мне зло. Но я послал к ним послов сказать, «Я занят большим делом, не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я остановил его и сошел к вам». 4 раза присылали они ко мне с таким же приглашением, и я отвечал им одно и то же. Заметьте, Неемия не нуждался в одобрении, в поддержке. То есть здесь ему стали предлагать дружбу. Неемия ясно понимал, у него есть дело, он строит стену. Он не пришел здесь налаживать политические альянсы. Как он не пришел воевать с этими людьми? Он пришел для того, чтобы делать это дело. И написано, что он увидел это, написано, что он 4 раза к нему приходили, 4 раза его пытались хитростью взять, вот, но он отвечает, что я занят большим делом и не могу сойти. 5 стих. «Тогда прислал ко мне Санавалат в 5-й раз твоего слугу, у которого в руке было открытое письмо. В нем было написано, слух носится у народов, и Гешем говорит, будто ты, иудеи, задумали отпасть. Для чего и строишь стену, и хочешь быть у них царем по тем же слухам? И пророков подставил ты, чтобы они разглашали о тебе в Иерусалиме и говорили, царь иудейский. И такие речи дойдут до царя. Итак, приходи, посоветуемся вместе». То есть они предлагают ему даже вариант. Вот, как они здесь коалицию могут сколотить вместе, чтобы помочь ему продвинуть ту цель, которую он ставит перед собой. Здесь есть несколько очень важных факторов. Заметьте, Неемия никогда не строил себе имя. Поэтому он свободно себя ведет. Вот эти все разговоры, которые, смотрите, слух ходит у народа, будто ты, иудеи, задумали отпасть. То есть люди уже между строк считают. Они смотрят, и они уже интерпретируют, что окей, строится стена, значит, задумали отпасть. Кто строит? Неемия, значит, хочет быть царем. Но они по-другому думать не могут. Из этого вытекает, у них все из этого вытекает. Вот. И в конце концов, даже они видят такое единое мнение, или люди очень сплоченные вокруг своего лидера, вокруг Неемии. И они думают, наверное, здесь не обошлось здесь без пропаганды. Наверное, скорее всего, там есть пророки, которые разглашают о тебе в Иерусалиме и просто вот всех людей настраивают, что это великий такой лидер, великий такой человек. Отвечает ему Неемия. Но я послал к нему сказать, ничего такого не было, о чем ты говоришь. Ты выдумал это своим умом. Очень просто. Ибо все они стращали нас, думая, опустятся руки их от дела своего, и оно не состоится. Но я тем более укрепил руки мои. Заметьте, как во всех ситуациях, будь то это хитрость, будь то это клевета, будь то это угрозы, заметьте, во всех этих ситуациях цель – остановить дело. И Неемия во всех ситуациях делает все для того, чтобы дело продолжалось. Все, что он делает, его response, или его ответ, его реакция на то, с чем он сталкивается, всегда имеет цель. Она не выходит за уровень, который нужен для того, чтобы обеспечить работу. Он не тратит свои силы, он не идет и не переубеждает. Он не посылает гонцов туда, в Сирию, для того, чтобы разоблачить и сказать, нет, все это неправда, ничему этому не верьте. Он просто говорит, посмотрите, ничего такого не было, ты все это выдумал своим умом. И точка. Других больше нет необходимости для того, чтобы о чем-то говорить. Последнее качество, которое мы видим в Неемии как в лидере, это его удивительное терпение. Дело в том, что кроме давления со стороны врагов, Неемии пришлось иметь дело с проблемами внутри своего собственного народа. Эти проблемы были двух или трех, потом мы читаем о третьей проблеме. Но две проблемы вот здесь, в первой части книги. Первая проблема заключалась в том, что работа была очень тяжелая. Да, было у Неемии сколько-то денег, да, было разрешение, чтобы эти леса покупать, вот, лес этот покупать и так далее. Вот. Но, по всей видимости, рабочих рук не хватало. Во всяком случае, написано о том, что мусора много, и мусор буквально там в переводе – это пыль вот эта. То есть это кучи разрушенных стен. Там дома разрушенные стены были, а народа мало было. И мы даже позже читаем, что когда стены уже отстроились, то кинулись, а там людей очень мало живет в Иерусалиме. И потом даже собрали всех, и специально из всех местностей вокруг часть людей переселилась, и Неемия еще благодарил их за то, что они переселились и согласились жить в Иерусалиме. То есть это была тяжелая работа, и Неемия столкнулся с фактором того, что нужно было как-то мотивировать людей, давать им отдых, чтобы они могли... Плюс давление врагов – это деморализующая информация, которая приходит со стороны. Но была еще вторая проблема. Вторая проблема заключалась в экономических и социальных взаимоотношениях. Дело в том, что некоторые люди там были побогаче, у которых были деньги, некоторые были победнее. И те работали для того, чтобы восстанавливать стену. И некоторые, которые работали, они не могли пропустить. Если они пропустили свои рабочие дни, им не за что было жить. И написано, что они закладывали поля свои. И те люди, которые побогаче, давали им деньги, забирали у них поля, и тем нечем было потом получать урожай, нечем было жить. Когда Неемия узнал об этом, 5 глава, 7 стих, «Сердце мое возмутилось. Я строго выговорил знатнейшим и начальствующим и сказал им, вы берете лихву с братьев своих? И созвал я против них большое собрание и сказал им, мы выкупали братьев своих, иудеев, проданных народом, сколько было у нас сил, а вы продаете братьев своих, и они продаются нам. Они молчали и не находили ответа. И сказал я, нехорошо вы делаете. Не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов врагов наших? 13 стих. «И вытряхнул я одежду мою и сказал, так пусть вытряхнет Бог всякого человека, который не сдержит слова своего из дома его, из имения его и из имения его. И так да будет у него вытрясено и пусто». Смотрите реакции. «Сказало все собрание, аминь, и прославили Бога, и народ выполнил слово сие». Это удивительно реалистичная картина. Друзья, духовным лидерам приходится иметь дело как с внешними угрозами, так и с внутренними проблемами. И Неемия показывает очень терпеливое, очень точное и очень глубокое отношение к решению этих проблем. Окей, эта первая часть заняла у нас достаточно много времени. Осталось совсем немножко для того, чтобы посмотреть на вторую часть, вторую тему, которая не менее важна, которая начинается с 8 главы, это восстановление народа. Если вы помните, во время первых двух возвращений Зарававель и Ездра, они занимались восстановлением храма и восстановлением служения в храме. Там, конечно, было, касалось что-то народа, и помните, там говорилось о покаянии народа. Но вот то, что произошло во время Неемии, это был более ясный шаг к двум вещам. Первое – восстановить стену города. Храм восстановили, но он был, кстати, в запустении уже к этому времени. И теперь Неемия идет для того, чтобы стену города восстановить. И не только, чтобы стену города восстановить, но чтобы народ восстановить. Это очень важно. Для того, чтобы служение в храме осуществлялось, для этого должны быть люди, которые живут, поклоняясь Богу, во-первых. И во-вторых, что эти люди, которые живут, поклоняясь Богу, они готовы поддерживать храм и содержать его служение. То есть сам храм без народа, который живет или который поклоняется Богу в храме, он не будет функционировать, он не имеет смысла. Поэтому Неемия предпринимает еще один очень важный шаг. Первый шаг – это возвращение к Писанию. Для того, чтобы восстановить народ, Неемия делает этот очень важный шаг, и он вместе с Ездрой устраивает такое служение, которое имеет очень колоссальную важность, важную роль играет и до сего дня. Народ восстанавливается посредством возвращения к Писанию. 8 глава, с 1 стиха. «Когда наступил 7 месяц, и сыны Израилевы жили по своим городам, тогда собрался весь народ». Заметьте, они живут по своим городам, Иерусалим отстроили, там почти никто не живет. «Тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедовал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон перед собранием мужчин и женщин из всех, которые могли понимать в первый день 7 месяца». 3 стих. «И читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня, перед мужчинами и женщинами и перед всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для него сделали, а подле него по правую руку стояли Матифия и Шема, и Анания, и Урия, и Хелкия, и Маасия, а по левую сторону Фидая, Мисаил, Малхия, Хашум, Хашбадана, и Захария, и Мишулам». Заметьте, очень важная вещь. Когда мы говорим о том, что читают Слово, то здесь впервые мы видим специальную платформу, которую делает, для того, чтобы люди могли видеть читающего, и вокруг него есть люди. И эти люди играют очень важную роль. Мы чуть-чуть позже посмотрим. Эти служители, они не просто стояли там для эффекта, для того, чтобы антураж был рядом с Ездрой. Эти служители имели на себе ответственность объяснять народу. Их видел народ как тех, кто был с Ездрой, как тех, кто был со священником, тех, кто были с законом, для того, чтобы народ мог знать, что это те люди, которые будут объяснять Писание. «И открыл Ездра книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал и благословил Ездра Господа Бога Великого, и весь народ отвечал: аминь, аминь, поднимая вверх руки свои, и поклонялись, и повергались перед Господом лицом до земли». 7 стих. Иисус в Анании, Шереве, Иамин, Акув, Шафтай, Годия, Маасия, Клита, Азария, Иозават, Ханан, Филаи и Левиты поясняли народу закон, между тем, как народ стоял на своем месте. И читали из книги, из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Вот здесь весь механизм изложен, весь механизм возвращения к Писанию. Первое, Писание должно быть, должно читаться, его должны читать, самое главное. Его должны читать внятно. Написано, читали из книги закона Божия внятно. Присоединяли толкование, объясняли, как оно практически значит. В одном есть здесь мнение, что речь идет о переводе, потому что к этому времени эти люди уже не совсем понимали, что было написано в книге закона, потому что они жили там в Вавилоне, и немножечко там диалект у них появился другой. Язык даже другой, видоизменился. То есть им переводили, им объясняли практическую значимость того, что говорит закон. И самое последнее, народ понимал прочитанное. То есть пока человек не понял, о чем идет речь, то влияние Писания или возвращение к Писанию не произошло. После того, как это произошло, после того, когда Писание доносится людям, следующий шаг, который исходит из этого, который ведет к восстановлению народа, это покаяние народа. 9 глава с 1 стиха. «В 24-й день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих, и отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали и исповедовались во всех грехах своих и в преступлениях отцов своих, и стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, и четверть исповедовались и поклонялись Господу Богу своему». То есть, заметьте, вот этот шаг, который начался изначально, там потом после этого было 7 дней празднования кущи, они праздновали праздник кущи, и после этого написано в 24-й день собрались все сыны Израилевы, и написано, что опять читали Писание и каялись, и исповедовались во грехах. 36 стих этой же главы, там длинная молитва приведена между 3 стихом и 36 стихом, длинная молитва, о чем они молятся, и заканчивается эта молитва так. «И вот мы ныне рабы на той земле, которую ты дал отцам нашим, чтобы питаться ее плодами и ее добром. Вот мы рабствуем, и произведения свои она во множестве приносит для царей, которым ты покорил нас за грехи наши. И телами нашими, и скотом нашим они владеют по своему произволу, и мы в великом стеснении». По всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем, и на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших. Заметьте, они признают свое рабское положение, в которое они попали по причине своих грехов. И теперь они приносят покаяние Богу, они молят Бога о том, чтобы Бог сохранил и дал им восстановиться как народу. И они, написано, подписывают твердое обязательство, и там перечисляются имена князей разных, которые были у них, левитов и священников. Очень интересно, покаяние, исходящее из ясного понимания Писания, имеет, в свою очередь, свое действие. Оно имеет плоды определенные. Покаяние – это не просто, когда человек осознал свой грех, и он помолился, и он печалится об этом, и он кается и говорит что-то об этом. Мы видим, что это следствие покаяния, которое написано здесь или которое представлено здесь, было выражено в их посвящении служению Бога. 10 глава с 32 стиха. «И поставили мы себе в закон давать от себя по 3 сикля в год на потребности для дома Бога нашего, на хлебы предложения, на всегдашнее хлебное приношение и на всегдашнее всесожжение, на субботы, на новомесячие и на праздники, на священные вещи и на жертвы за грех для очищения Израиля, и на все совершаемое в доме Бога нашего. И бросили мы жребий о доставке дров, священники, левиты и народ, когда которому поколению нашему в назначенные времена из года в год привозить их к дому Бога нашего, чтобы они горели на жертвеннике Господа Бога нашего по написанному в законе. И обязались мы каждый год приносить в дом Господень начатки земли нашей, начатки всяких плодов со всякого дерева». Заметьте, покаяние приводит к тому, что они реально хотят служить Богу. Причем служить Богу не просто вот в гигантских каких-то делах, а даже в самых маленьких. Заметьте, мы позаботимся о том, чтобы дрова были на жертвеннике. Мы позаботимся о том, чтобы мы могли начатки земли нашей, начатки плодов приносить, чтобы всесожжения всегда там совершались, хлебные приношения были. 36 стих. И также приводить в дом Бога нашего к священникам, служащим в доме Бога нашего первенцев, из сыновей наших, и из скота нашего, как написано в законе. И первородного от крупного и мелкого скота нашего, и начатки из молотого хлеба нашего, и приношений наших, и плодов со всякого дерева вина и масла мы будем доставлять священникам в кладовые при дома Бога, в доме Бога нашего, и десятину земли нашей левитам. Они, левиты, будут брать десятину во всех городах, где у нас земледелие. То есть всякое возрождение народа, оно всегда связано, во-первых, с Писанием, люди возвращаются к истине Писания, во-вторых, оно связано с покаянием, и в-третьих, с посвящением себя Богу и служением Ему.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог.